Только те, кто безоговорочно, непрерывно и с любовью служит лотосным стопам Господа Кришны, держащего в руке колесо от колесницы, способны познать Творца Вселенной во всей Его славе, могуществе и трансцендентности. Комментарий Шрилы Прабхупады. Только чистые преданные, полностью свободные от последствий кармической деятельности и спекулятивных рассуждений, способны постичь трансцендентное имя, форму и деятельность Господа Кришны. Чистые преданные не ждут никакой личной выгоды от своего беспримесного служения Господу. Они служат Господу непрерывно, спонтанно и безоговорочно. Каждое творение Господа служит Ему прямо или косвенно. Этот закон Господа распространяется на всех без исключения. Тот, кто служит Ему косвенно, понуждаем иллюзорным представлением, представителем, иллюзорным представителем Господа, служит Ему без любви. Те, кто непосредственно служит Ему под руководством возлюбленного посланника Господа, служит Ему с любовью. Тот, кто служит Ему с любовью, является преданным Господа. По милости Господа он может войти в таинственную область трансцендентного. Спекулятивные же мыслители всегда пребывают во тьме. В Бхагавадгите говорится, что Господь сам ведет чистых преданных по пути познания, так как они всегда поглощены служением Господу в спонтанной любви. В этом секрет достижения Царства Бога. Ни кармическая деятельность, ни философские спекуляции не дают такой возможности. Атхиха данья бхагаванта итам ядвасудеви кива локанати курванти сарватмакам атмабхавам наятра бувям пари варта угра. В этом мире только тот может достичь успеха и обрести совершенное знание, кто задает такие вопросы, ибо они пробуждают трансцендентную экстатическую любовь к личности Бога, владыки всех вселенных, и надежно ограждают от ужасного повторения рождения и смерти. Комментарий. В этом стихе Сута Госвами превозносит вопросы мудрецов, возглавляемых Шаунакой, так как эти вопросы трансцендентны по своей природе. Как уже говорилось, только преданные Господа способны в значительной степени познать Его, остальным же это недоступно. Следовательно, преданные обладают совершенным духовным знанием. Личность Бога есть высшее проявление абсолютной истины. Знание о личности Бога включает в себя знание о безличном Брахмане и локализованной параматме сверхдуше. Таким образом, к тому, кто познал личность Бога, само собой приходит полное знание о Нем, Его многочисленных энергиях и экспансиях. Поэтому преданные говорят, что они достигли полного успеха. Тот, кто целиком посвятил себя Господу, защищен от страшных материальных страданий, повторяющихся рождений и смертей. Савинатату па падавим парася дуранта вирясья ратангапане ямая сантатая нувритя паджататат падам сароджагандам. Только те, кто безоговорочно, непрерывно и с любовью служит лотосным стопам Господа Кришны, держащего в руке колесо от колесницы, способны познать Творца Вселенной во всей Его славе, могуществе и трансцендентности. В этом мире только тот может достичь успеха, обрести совершенное знание, кто задает такие вопросы, ибо они пробуждают трансцендентную экстатическую любовь к личности Бога, владыки всех вселенных, и надежно ограждают от ужасного повторения рождения и смерти. Кришна – источник всех воплощений. Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 3, текст 38-39. Здесь описывается природа Господа Кришны во взаимоотношениях с живым существом. Здесь говорится, что взаимоотношения с Господом Кришной – это совершенство для любого человека. То есть любой человек может достичь совершенства, если он обратится непосредственно с вопросами о Верховной Личности Бога к Его представителю, если его заинтересует Личность Бога. То есть, другими словами, человек, который ищет знания о Боге, он является лучшим из ищущих людей. Это путь к совершенству, прямой путь к совершенству. Но здесь прославляется вопрос мудрецов. Святой Госвами говорит об этом. Такие вопросы они приводят к совершенству. Это сделает человека совершенно в конечном итоге, поскольку искренний вопрос означает, что человек получает ответы. И получая ответы, он достигает совершенства. Так этот обмен, он находит свое полное выражение в этом обмене вопросами и ответами. Это Бхагаватам, он пересказывается. Он не просто читается или запоминается, он постоянно пересказывается. Одни и те же вещи нужно читать заново. В течение всей жизни мы должны повторять то, что здесь написано, обсуждать заново. Это важный момент. Это есть путь к совершенству, задавать вопросы. И мы видим, что вопросы, они остаются такими же на протяжении всего времени. Сейчас есть какие-то вопросы, и через какое-то время появляются те же самые вопросы. Поскольку есть другие уровни познания, на другом уровне познания человек снова забывает о материальной природе. Не те же самые приемы, но очень большой арсенал при этом. То есть она действует очень тонко, что живое существо не узнает Майю, не различает, где Майя, где Кришна. На определенном уровне мы уже различаем что-то. Мы сориентированы на духовную жизнь, называется. Так, мы что-то получили, теперь мы можем различать, что вот материалисты, они делают так, как не нужно, или едят не то, что нужно, или говорят не то, что нужно. Да, это первое различие, которое мы сможем увидеть, внешнее. Довольно внешние вещи, потому что многие аватхуты, некоторые аватхуты, люди на трансцендентном уровне, они не следуют никаким правилам ограничения вообще. Они могут есть что угодно и делать все, что угодно. А вот худ, он не обязан следовать никаким правилам и ограничениям. И мы видим, что именно материалисты подражают такому образу жизни. Когда кто-то узнает, что духовная жизнь вот такая вот полная свобода, в конечном итоге он думает, ну так я уже могу сейчас начать такой образ жизни. Уже такой свободный. И это первое, что мы отличим, что на самом деле освобожденную душу не влечет к чувственным наслаждениям. Есть различия. Что преданный — это тот, кто, мы скажем, вот он носит тхоти, тилаку, у него должна быть шикха, четки, кантималы, ну, какие-то атрибуты, которые отличают от других людей, и поведение, его пища, его образ жизни и так далее. Но это лишь первое представление, общее представление. Но уже мы видим различия. Затем более глубоко мы увидим, что различия находятся также в уме. Когда мы имеем дело с чистым преданным, мы видим эту разницу, огромную разницу. Начинающий преданный, может быть, не обладает такой уж большой разницей, внутренней разницей, менталитет имеется в виду. Но постепенно ум также меняется, так же, как преданный, он забывает о дурных привычках. Это означает, что вот ум, он изменился. Если мы следуем принципам, но мы помним об этих наслаждениях, чувственных наслаждениях, то означает, что ум остался прежним. Если мы сохраняем эту память, сохраняем материальные привязанности, значит, ум не меняется. Меняя образ жизни, ум в этом случае не изменится. И тогда мы почувствуем, что трудно, что желания в уме сохраняются. И мои ограничения — это просто мне трудно очень это делать. Я не знаю, как это у вас получается, но я не могу, я не в состоянии быть вегетарианцем, там, или бросить курить, или все принципы строго соблюдать. Поскольку ум, он не меняется. Вот эти перемены в уме мы видим у более зрелых преданных, которые не думают о чувственном наслаждении вообще. Чистый преданный называется. Не думают об этом. А возникнет вопрос тогда, о чем же думать в этом случае? Так же, как мы говорим, четыре принципа, но кто-то может сказать из обычных людей, тогда что же есть вообще? И как жить, если всего этого нельзя делать? То есть они не знают, чем же это все заменить можно. И преданные дают обеты, а они отказываются от этого всего. И заменить все это можно вопросами и ответами на духовные темы и практикой, практическим служением. То есть та же самая жизнь, та же способность быть активным или эмоциональным, или получать какие-то впечатления, это все можно получать также из духовной жизни, и в большем смысле еще, гораздо большем смысле. Здесь говорится об этом в процессе. Шраванам Киртанам, мудрецы на Мишаране собрались вот 5000 лет назад. Намишарани – это святое место. Намишарани – это место, где проходит ось Вселенной. Ось Вселенной проходит через эту планету, и вот это место, где ось проходит. Ось Земли – это Намишарани. Центр. Это место, центр, очень важно для яги, для жертвоприношений. Считается, что в Намишаране, в центре Вселенной, если совершить ягью, она обретает тысячекратное могущество. Большую силу. Поэтому парикрама всегда идет на Мадвипе, на Намишаране. И там преданные повторяют круг манты вместе, или поют, что-то происходит такое ягья. Мудрецы собрались в начале Кали-юги с одной целью. Множество мудрецов собралось там, они увидели, что начинается век Кали. Век Кали означает, что неблагоприятное время для духовной жизни, и нужно как-то приостановить его развитие. Об этом думают святые люди. Хотя это предопределено временем, конечно же, но пока существуют праведники и святые люди, они будут каким-то образом сдерживать его влияние. Стараться сдерживать. Мудрецы собрались и подумали. Столько уже неблагоприятных факторов. Уже сейчас так много недостатков. И это развивается с каждым днем. Мы совершим ягью, тысячелетнюю ягью. В течение тысячи лет мы будем совершать ягью. И мы будем останавливать век Кали, держать его. Пока вот мы существуем, мы будем противостоять влиянию Кали. Они сделали арену. Огромная арена была, и там необходимо было разжигать огонь, мантры, вот как мы видели это все на ферме, только в очень-очень большом масштабе, там много золотой посуды, много топленого масла, то есть очень богатые яги. Но едва начав эту ягу, они увидели, что дым просто все окутал, невозможно. Кали-юга. Все стало другого качества. Огонь покрыт большим количеством дыма, слишком большим, такая яга, она просто утомительно невозможно становится. То есть все становится неблагоприятным. Даже какие-то мелочи становятся очень важными, которые трудно преодолеть на этом пути. Тогда они отложили эту ягу, сказали, это не практично. В Кали-югу невозможно такие яги совершать в должном качестве. Поэтому они обратились к Сути Госвами и сказали, Сута Госвами, ты слышал Бхагаватам от Шукадевы Госвами. Просто расскажи это послание сейчас. Наши вопросы в том заключаются, что же, какой короткий путь для людей Кали-юги. Люди Кали-юги будут мало жить. Вот сейчас век снижается, они будут еще меньше жить. Несколько десятков лет. У них нет времени приобрести опыта достаточно в жизни. Они едва вырастают, уже старятся и умирают. Все их время уйдет на поддержание потомства. У них не будет времени для самосознания. Для каких-то яги, жертвоприношений, таких практик. Они очень ленивы к духовной жизни в Кали-югу. Они также имеют дурной характер, сложный, всегда вздорный, чем-то недовольный, постоянно раздражительный. И они стали описывать все недостатки Кали-юги человека. Скажи, какой же для этих людей, какая возможность для них освободиться? И они намекали о том, что нужно услышать Шримад Бхагаватам, но они хотели услышать из истинного источника. И Сута Госвами, они сказали, что ты слышал от Шукадева Госвами. И теперь в соответствии с своим пониманием перескажи, что ты услышал. Важный момент. Шука означает попугай. Попугай, он говорит. И Шука Дева, он подобен попугаю, он повторяет. Но не совсем. Здесь говорится, вложи то понимание, которое ты получил. Это не тот попугай, который бессознательно что-то говорит. Можно научить его говорить Хари Кришна, он говорит Хари Кришна попугай. Но если возьмете за глотку, он закричит что-то другое в это время. Он тут же забудет об этом. Это нереализованное знание. Но Шука Дева Госвами это другое. Шука Дева Госвами, он предсказывал Шримад Бхагаватам в соответствии со своей реализацией. То есть он добавлял личный опыт к этому. Таким образом знание обогащается. Не искажается, а обогащается. Это очень важно отметить. Личный опыт, если он не чистый, он искажает знания. Если он чистый, он обогащает знания. Например, если мне нужно добавить количество золота, увеличить вес золота, нужно добавить также золото, а не просто какую-то железку. Если я делаю примеси какого-то другого металла, это мошенничество. Я делаю его тяжелее, может быть, вес. Но качество золота уменьшается от этого. Если я примешиваю что-то чужеродное, материальное в это знание, то это мошенничество. Если я хочу улучшить его, увеличить его вес, как бы, я должен вложить тоже золото по качеству такую же вещь туда. И Шукадева Госвами говорит, он подобен попугаю, который клюет этот плод, манго. И когда клюет плод, этот плод становится слаще. Вот так попугаи делают. Плод становится еще вкуснее. Таким образом, передавая этот плод Бхагавату, он становится еще привлекательнее. Ачарьи, которые передают это послание, они передают его в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. И когда он применим, этот плод Бхагаватам, это знание Бхагаватам, когда применимо, то мы можем ощутить его вкус. Значит, таким образом можно передать его вкус, его практическое применение. Итак, мудрецы сказали, что единственное средство в Кали-югу – это слушать повествование о Господе Кришне. Суда Госвами, расскажи. И они стали задавать эти вопросы о личности Бога, как бы основы, что их интересует. И мы видим, что Бхагавата, она раскрывает постепенно все это. Один из важных моментов — понять его творение. Но здесь говорит в этом стихе, понять творение без Творца невозможно. Нельзя это сделать без Творца. Материалисты пытаются понять творение, также изучить природу, но они не могут понять, поскольку они изучают без Творца природу. И в Бхагавад-гите есть подобный стих, как здесь. Там тоже говорится, что его можно познать. Кришна говорит, меня можно познать только через преданное служение, через бхакти. Так если мы пытаемся понять природу, это один момент. Мир окружающий, творение. И другой момент, если мы хотим понять Творца, разные подходы, разные методы. Здесь неприменима материальная наука. Если мы говорим о личности, о познании личности, неприменима материальная наука, материальные средства. Нельзя это с помощью химии сделать, например. Как мы можем познать друг друга посредством химии? Как можем познакомиться посредством анатомии? Здравствуйте, меня зовут так и так. Мой желудок помещает 2 килограмма пищи, а сколько? У меня мозг на 500 гигабайт, как у вас. Так мы не знакомимся, мы не придаем значения этим вещам. Нет. Личности нужно знакомиться через обмен чувствами и впечатлениями. То есть мы должны жить, называется жизнь, жить в общении, общаясь, это жизнь подлинная. То есть все остальное нужно помогать общению именно. И материальная наука, она имеет недостаток в том, что общение, оно теряет свою привлекательность и качество, лучшие качества. Общение становится источником страданий в Кали-югу. Наоборот. Общение предназначено для увеличения счастья, а не для увеличения страданий. И в Кали-югу говорится, люди используют общение для того, чтобы бороться, враждовать, соперничать друг с другом, начинать войны. И они также наслаждаются этим. Наслаждаются борьбой. Говорит, счастье в борьбе, они говорят. Такая юга. Если вы не боролись, если вы никогда никого не побеждали, если вам тоже не доставалось от жизни, то что это была за жизнь вообще такая? Нет, счастье в борьбе, говорится. Иди и умри там где-нибудь. За правое дело. Да, войны были, конечно, всегда в человеческом обществе, но это не было принципом существования. Принцип существования в Кали-югу — борьба, основа, основа — вражда. Лицемерие, обман, ложь, безбожие, вот такие вещи. И как же проникает безбожие? Через то, что грех проникает в ум человека. Он поддерживает внешний статус, скажем, религии, но в уме он имеет вкус греховной деятельности. Это называется самообман. И обман, источник обманности. Поэтому пока ум не изменится, наше подлинное существование духовное тоже не изменится. То есть ягьюн означает, что мы должны приложить в жертву и мыслительные процессы. Не только тело, поступки и речь, но также еще и ум. Ум необходимо взять под контроль. Это возможно лишь через преданное служение, здесь говорится. То есть познать Кришну можно через преданное служение. Вообще это невозможно сделать. Бога нельзя познать. Он познается только в одном случае, когда сам себя раскрывает. В какой степени человек предается, в такой степени его вознаграждают. Это и есть награда, сознание Кришны. И степень предания – это наша решимость. Сила решимости определит, насколько мы способны предаваться. Решимость отказаться от греховной деятельности и занять свои чувства служением Кришне. Иногда это трудно. Мы отказываемся от греховной деятельности. Это внешняя вещь. Но ум занят теми же самыми вещами внутри. Что делать? Поэтому перед ним молится. О Кришна, всепривлекающая энергия. О Хара, энергия, дающая блаженство. О Рама, дающая радость. Займите меня преданным служением. Займите мои чувства. Займите меня. Потому что занятие преданным служением без Кришны невозможно. Как я могу так подойти к человеку? Сейчас я начну тебе преданное служение. Принимай. Он может не согласиться с такой постановкой дела, правда? Должно быть какое-то обоюдное согласие. Какое-то естественное влечение, отношение. Также здесь мы говорим: Кришна, займи меня служением. Я твой слуга. Я в этом ничего не понимаю, но я страдаю, я прошу тебя, займи меня преданным служением. Мои чувства заняты материальной деятельностью, мой ум материалистичен. Мои попытки очень слабые. У меня очень маленькая вера, небольшие знания. Как я могу опираться на этот свой опыт и на свои знания? И таким образом мы обращаемся, это называется преданное служение. Мы обращаемся с просьбой, прежде всего, это этикет, мы обращаемся с просьбой. Мы не говорим: теперь я буду совершать преданное служение для тебя, будь готов. Нет, мы обращаемся с просьбой к нему: займи меня, позволь мне это делать, пожалуйста. Знаете, есть такие люди: сейчас я буду тебе служить, говорят. Был такой человек, это... Он был, да, это был один человек, который влюбился в одну девушку, принцессу. Очень красивая. И он был бандитом на самом деле. У него была группа бандитов. Гремела слава повсюду его, этого разбойника. Он грабил людей. И однажды он в лесу поймал эту принцессу со свитой, чтобы ограбить. Но увидев ее, влюбился в нее. И сказал: руку и сердце. Я буду служить тебе и так далее. Вот, у меня есть все, я второй царь здесь, какая разница, ты принцесса. Я здесь выше царя даже. Смотри, я что хочу, то и делаю. Твой царь, твой отец, он не способен со мной справиться, я еще выше него. Так что можешь смело принимать мою руку и сердце. А она великая преданная, она чистая преданная практически. Она говорит: нет, мы очень разные внутренние. У тебя нет любви, духовной любви. Ты весь пронизан похотью. Ты на очень низком уровне стал проповедовать. Как я могу общаться с таким материалистом вообще, как ты? Я могу принять твое предложение, если ты изменишься только. О, хорошо, я изменюсь, какие проблемы. Все в моей власти. Я могу быть каким ты захочешь. Попытался, но не смог. Нет, у меня дурные привычки остаются. Он сказал: ты должен следовать практике бхакти-йоги. А что за практика? И она когда сказала, он не смог даже выговорить святые имена. Он был настолько греховный. Он не мог ум свой повернуть вообще в эту сторону никак. Он не слушал его. Она сказала: нет, теперь служи вайшнавам. Пока ты не очистишься, ты не сможешь принять процесс преданного служения. Служи вайшнавам сейчас. Сам по себе ты не способен. А как служить вайшнавам? Спросил. Вы знаете, оружие, пистолет у него и прочее. Нужно мыть им ноги, кланяться, кормить их пищей, исполнять их желания нужно. Нет проблем, он сказал. Организовал банду, стал лавлить вайшнавов. Вайшнав, иди сюда. Садись, два ноги сюда. Ой, ноги, ешь. И он кормил так тысячи вайшнавов. Он их всех собирал в огромные толпы и устраивал такие вот праздники, где мыли им ноги насильно под пистолетами. Никто не должен сопротивляться. Все сели, ноги вперед. Омывали им ноги. Затем кормили. Давали подарки, отпускали. Хотел долго-долгое время это делал. Такое долгое время, что он увлекся этим процессом настолько, это ему нравилось. Он такого никогда не делал. Он использовал те же самые свои качества, видите. Бандита, но уже совершенно по-другому. Это было странно выглядело, конечно, в преданном служении. Но Кришна принимал, это было управление любви, так или иначе. Такое странное. Это не так, как действует вайшнава. Но это был человек такого склада ума. И поскольку Кришна был доволен им, поскольку он просто это делал бескорыстно. Однажды он остановил Кришну с Лакшми на колеснице. Он не узнал их. Ты кто? Он спросил. А, нужны были деньги, да. И вот Кришна там был весь разукрашенный, весь богатый, с Лакшми. Я ограбил его полностью. Это целая история, это древняя история. Большая, длинная история вообще. Ограбил Кришну. Это привело к каким-то отношениям. Иногда даже негативные отношения могут привести к каким-то реальным отношениям. Какие-то недовольства, непонимание Бога. Тоже может указать на реальность этих отношений. Но в полном проявлении это бхакти. Эти реальные отношения, они становятся реальными только тогда, когда достигают своего выражения в бхакти именно. В бхакти, не в каком-то другом настроении. Поскольку бхакти — это естественное состояние ума для чистых преданных, для освобожденных душ. Поэтому это является эталоном. Освобожденные души, они обладают беспримесной и чистой любовью к Богу. И поэтому они знают Его. Прабхупада упоминает, есть разные аспекты абсолютной истины. Как бы Бога можно по-разному видеть, в зависимости от расстояния, на котором мы находимся. И самая далекая точка, она укажет нам, что нечто существует. Как гора в тумане, где-то очень далеко. Что-то есть, да, уже мы воспринимаем. Я не знаю, как это назвать, Бог или нет, но некая сила существует, какой-то разум и прочее. Я не вижу, что это конкретно очень далеко. Но если ближе подхожу, и точка зрения меняется, я вижу, что есть силуэт, четкий силуэт горы, я уже имею точное представление, знание, что это такое. Это сверхдуша, вот она. Первый аспект брахмана — нечто, то второй — это конкретно сверхдуша, и в сердце каждого направляет себя та же самая. Мы видим, что тут два аспекта соединяются, безличный и локализованный. Одновременно она в сердце каждого, в ядре каждого атома, и одновременно она везде и всюду. И одна и та же при этом. Это аспект знания, называется Ачинтья Пхеда Пхеда Татва. Если кто-то достигает этого уровня, нужно понять природу Бога. Его природу. Это уже последняя ступень перед тем, как вступить в взаимоотношения. Если мы начинаем понимать природу Бога, один шаг остается на то, чтобы вступить в какие-то отношения. Скажем, общаться с Ним и так далее. Созерцать Его и прочее. И Бхагаван означает, когда мы находимся не на каком-то расстоянии, непосредственно с объектом связан. Брахман — это очень далеко. Только с помощью ума можно быть связанным, иметь какие-то представления, думать об этом, все. Параматма — можно подойти ближе и увидеть, о, что-то есть конкретное в этом. Описывать уже этот момент. И Бхагаван значит, что мы непосредственно находимся на этом объекте, связаны с этим объектом. Нет расстояние отделяющего нас, это непосредственно мы на горе находимся. Там мы все видим непосредственно, растительный мир, животный мир, все условия необходимые и так далее, все ландшафты, все открывается там, все это разнообразие. То есть гора, она есть гора при любых обстоятельствах, но разные представления о горе говорят, что люди на разных расстояниях находятся. Большинство людей даже не знают о персональном брахмане. Невозможно для них это представить, что нечто такое существует. Настолько они далеки вообще от духовной жизни. То есть чувства поглощают их ум. И они не думают, что есть что-то за пределами чувств вообще, как это реальность. То есть так они включены. И только момент смерти, когда человек такой умирает, и клиническая смерть, он может видеть, что нет. Существование после смерти продолжается, там другие чувства совсем. Мир совершенно по-другому выглядит в том измерении. И другие знания, другой опыт, сразу открывается другая картина мира. Если звезда выходила из тела, он знает об этом. Совершенно другая картина мира, вообще другие представления. Когда мы говорили об этом, что с этим человеком, что есть такая практика, есть такой опыт выхода из тела, и там возможности тонкого тела, они больше, чем грубого тела, намного. Перемещается в пространстве, проходит сквозь стены, например, ну, чисто физически, если так говорить. Вот оно обладает такими тонкими способностями. Оно и сейчас пронизывает это тонкое, вот это грубое тело, внутри находится, поскольку тоньше. Оно может проходить через материальные предметы. И вот для материалиста это очень удивительно кажется. Как вот я пройду сквозь стену в тонком теле, его очень буддисты, они практикуют эти вещи. Это их практика, выходы тонкого тела, путешествия, астральные и прочее. И многие мистики заняты этим. Не наша практика, но мы просто упоминаем о том, что есть другой опыт для материалистов, и в практике буддизма она предназначена именно для материалистов. Не выходит из тела, чтобы понять, что есть совершенно другой опыт, другие представления о жизни, не только обусловлены этими чувствами, обычными представлениями. Иногда их тренируют так, что замаровывают в какие-то кельи, в скалах. Специально делают такие кельи темные, и туда они входят на много лет. На 3 года, на 5 лет или на 15 лет. То есть это зависит от разных обстоятельств. Там нет солнечного света вообще. Пищу им подают раз в день через какой-то проход. Там такой вот, все. Они никого не видят, ни с кем не разговаривают. Это очень суровая практика, и она предназначена для материалистов. Чтобы дать им представление о каком-то другом измерении сознания, что это очень трудно понять, что есть что-то за пределами чувств, то, что я ощущаю, что-то еще больше этого есть. И когда эти люди проводят несколько лет, или даже несколько месяцев, или даже несколько недель в таких условиях, их выпускают наружу, и вдруг начинают видеть, как все удивительно в этом мире. Свет солнца потрясающий, все открывается совершенно по-другому, новизна этого всего восприятия. Они могут как-то оценить какую-то красоту, какую-то гармонию увидеть, то есть начинают понимать природу как что-то более возвышенное, чем в их представлении было. Не связанное с их желаниями, а просто естественная природа, она сама по себе уже хороша. Общаться с природой, то есть нужно уметь, без материальных желаний. Тогда мы видим через нее Бога сразу же. Солнце светит, мы скажем, это же написано Брахма Самхите, это глаз Кришны, солнце, луна. Мы сразу вспомним это. Или растет какое-то растение, мы скажем, семя всего живущего, Кришна. Потому что этот феномен никто не сможет объяснить, он очень удивительный. Но материалисты, они не могут воспринимать такие вещи. Они не удивляются они этим вещам, этим феноменам в природе. При этом они пытаются подражать ей. Подражать, они хотят второе солнце сделать, или все это искусственным путем создать. Они изучают материю и хотят потом подражать, имитировать все это. Творение, они хотят быть творцами, другими словами. Все изучить, делать точно так же. Но что они могут, лишь только подражать и имитировать само это. Прабхупада указывал на ту разницу, что раньше люди ели золотую посуду в ведические времена. Это было в порядке вещей, сейчас они едят из пластика. Он говорит, вот это прогресс науки. Вот это имитация. Итак, Бхагаван. Бхагаван означает личные непосредственные взаимоотношения с Богом. Все аспекты заключены там уже, есть. Поэтому мудрецы говорят, эта истина, она не двойственна на самом деле. Она не делится на те аспекты сама по себе. Мы делим ее на те аспекты. Это аспекты восприятия истины. Сама же истина — это Бхагаван. Гора. И поэтому говорится, что необходимо познать его через преданное служение. Бхагаван, личность. Это как Прабхупада говорил, Равана хотел построить лестницу на райские планеты. Ну, мистическая лестница. Такое космическое чудо было. Он думал, что подняться на райскую планету трудно, нужно много благочестия, чтобы получить тело, соответствующее тем условиям жизни. Нужно развить благочестие, для этого нужно совершать много благочестивой деятельности. Я помогу людям, я создам такую лестницу, и они смогут по этой лестнице подниматься без благочестия на райскую планету. В этом же теле. Бумистика. Ну как, космонавты они-то, ученые, они хотят так же сделать. Просто с помощью кораблей в эту атмосферу зафиксировать в каком-то корабле земную и в этой атмосфере перемещаться в космосе. Такую маленькую планету хотел сделать, которую можно было путешествовать на другие планеты. И Равана, он хотел такую лестницу создать. И, конечно, ничего не получилось, потому что нужна санкция свыше. Нужна даже санкция непосредственно той планеты, на которую хотят. Снова иди. Обратно. И пинг-понг начался. Туда, сюда, туда. И этот бедный человек сказал, все, я уже больше не могу, мне уже все равно где. Мне легче уже умереть, я не могу так вот путешествовать в пространстве. Не хочу больше ничего. И Шамидра, все, не хочу ничего больше, никакой Индралоки не нужно мне, я сыт по горло. Нет, вопрос моей чести, пойдешь на Индралоку. Нет, сказал Индра, не пойдешь на Индралоку. Ведь Шамидра, у тебя ничего не получается, смотри, ты не так могущественный, значит. Индра не пускает меня на Индралоку. Что? Да я создам свою Индралоку, и он создал Индралоку еще.
живи над тобой. Это был Вишвамитра.
А Прабхупада говорит, что даже пересечь границу в другую страну нужна виза. Как же они пытаются попасть на Луну без визы? Должна быть виза, должно быть какое-то разрешение, санкция должна быть свыше. И этих отношений нет. Они исследуют Вселенную так, как будто здесь никого нет, никто здесь не живет. Такие странные ученые. Летают на другую планету и изучают так. Камни, атмосфера, вода. И какое-то живое существо подходит сзади и смотрит, что он там делает вообще. Не мешай вообще. Это не для тебя, а для меня. Я изучаю, подходит это мне. Ты мне не интересен вообще. Если это примитивное живое существо, хорошо. Ну а если это возвышенное живое существо, может он в его присутствии заниматься всем этим? Я сейчас приеду в Китай или, скажем, в Индию и начну там изучать все, что захочу. Без визы, без разрешения. Зайду туда, зайду сюда, а долго ли будет продолжаться? Понятное дело, что если полубоги не санкционируют, ничего не произойдет. И более того, материальная наука встретится с огромными препятствиями на этом пути. Сам даже процесс очень большие трудности имеет. Все больше и больше нужно финансовых средств и ресурсов природы, чтобы продвигать науку, материальную науку вперед. Она достигла своего предела, и все, наконец она зашла в тупик. Это огромные трудности. Поэтому сначала нужно изучить Творца, природу вместе с Творцом нужно изучать. Тогда можно понять, как оно устроено, как оно же работает. И через преданное служение, если открывается аспект Бхагаваны, открываются все его энергии, поскольку они под его управлением работают. Все. То есть материальная природа не существует независимо, как энергия. Ее качество зависит от Верховного Управляющего. Если мы знаем, кто такой Верховный Управляющий, мы знаем, что такое материальная природа. Почему она такая? Зачем она такая нужна? Она может быть любая под его руководством. Она может быть какая угодно, поскольку для него нет вопроса управления материальной энергией. Не нужна ему материальная наука для этого. Что материальная наука сильно сбита с толку. Он может трансформировать любые предметы и явления, как ему захочется, если это необходимо. Он может зажечь не одно солнце, а много солнца, если это нужно. Они изучают, почему Солнце здесь, почему Земля там. Он может все перестроить заново и по-другому, например. Тогда нужно все заново изучать, всю астрономию. Он может вообще изменить принцип существования, если это необходимо. А все в его власти. Поэтому что же они изучают в этом случае? Материальная наука, она, конечно, ограничивается этим пониманием. Бог говорит, будет свет, и свет появляется, все. Вот она наука. А они изучают свет и думают, так, как же все работает? Вот это наука. Нет, кто-то просто сказал, да будет свет. Кто-то захотел этого, это произошло. Кто-то обладает такими потенциями. Это называется Бог. Вот этот разум. И если приблизиться к нему, мы увидим, что он не обременен этой деятельностью вообще. Но он не совершает никаких усилий для того, чтобы что-то сделать. Для него это не свойственно. Ему не нужно прилагать усилия. Усилия означает, что он не так могущественен. Что через усилия можно получить только результат. Это означает, что мы не так могущественны. Но он абсолютно могущественен, поэтому он никаких усилий не совершает. Поэтому мы видим, что одновременно он абсолютно беззаботен. Не думает о материальном творении вообще. Полностью погружен в свои духовные игры, отношения. Мы видим там беззаботного мальчика, юношу. Так описывается в ведах. Который не думает ни о чем и не заботится. Он просто играет с этими преданными. Все свое время проводит в играх. Применяя именно свой божественный разум в этом. И очень сложно понять эти игры для обычного человека обусловленного. Там присутствует энергия божественного разума. Эти игры, они могут где угодно происходить, в духовном мире, также в материальном мире он проявляет свои игры, когда приходит. И да, они играют в прятки, говорится, какие-нибудь его друзья прячутся в материальном мире, им нужно найти. Очень интересные игры. В материальном измерении занимают тысячелетия иногда эти игры. Но с платформой вечности это их не беспокоит. Наши игры продолжаются несколько лет всего, а потом просто обязанности. Игры заканчиваются. Игры начинаются, может быть, лет 15-16.
И заканчивается, когда человек должен выполнять уже свой долг, обязанности работать. Все. Игры закончены. Вот такая жизнь. Но там вечные игры происходят. Вечная игра. Вечное блаженство. И для них нет разницы между материальным и духовным. Они могут делать в материальном мире, в этой области или в другом. Не имеет значения. Материя полностью подчинена ему. Говорит, если он идет по камням, во Вриндаване, по острым камням, то гопи они будут переживать. Не знают, и Ишода тоже не знает, что стопы у Кришны как лотос, такие нежные, как же он по камням ходит и колючкам. Они постоянно думают об этом. Вот он пошел в лес пасти коров. Но у него такие стопы, вот он ходит по камням. Но камни и колючки превращаются в топленое масло, когда он касается этого. Материальная энергия, его энергия. Все служит ему. Он никогда не испытывает страданий и боли, как обычное живое существо. Нет, поскольку он повелевает всеми энергиями, он наслаждающийся, все достает ему блаженство. Поэтому в соприкосновении с Кришной все становится духовным. Поэтому говорится, преданное служение означает, что мы соприкасаемся очень близко и одухотворяемся. Ум одухотворяется, означает, что мы просто забываем о какой-то материальной деятельности. Просто забываем, значит ум изменился, ум чист. Если же воспевая святое имя, мы видим, что в уме возникают материальные мысли и желания. Ум грязен, ум еще не изменился. Изменить ум нужно больше времени. Это связано с внутренними желаниями человека. Ум сам по себе лишь инструмент желаний. Нужно изменить желание, качество желаний. Для этого нужно соприкасаться с трансцендентным источником. Всегда процесс практики таков, что мы должны ежедневно соблюдать садхана бхакти, соприкасаться с духовной энергией. Постепенно вкусы меняются в жизни. Если железо опустить в огонь, то оно станет подобно огню. И если больной желтухой, он испытывает вкус сахара извращенно, ему кажется, что это горько. Принимает сахар, тем не менее, леденцы, он излечивается, и вкус возвращается к нему. Подобно этому, ум постепенно должен измениться. Сейчас мы видим, что в уме больше всего негативной информации, негативных впечатлений осталось. К счастью, люди приходят в сознание Кришны потому, что жизнь просто была невыносима до этого. То есть много негативных информаций получилось. Неудовлетворение какое-то. Основной принцип кали-юга ума – неудовлетворенность, раздражение. Недоверие и так, такие вещи. Это ум очень оскверненный. Неестественно для нас быть жить в таком состоянии. Это вызывает страдания. Чистый ум сатва гуни, он другой. Предназначен для познания Бога, он дается как инструмент для человека. Может познать Бога с помощью чистого ума, увидеть вещи, как они есть на самом деле. Поэтому ум должен измениться. Мантра, ман, манас это ум, тра это очищение. Необходимо очистить ум с помощью мантры. Эта практика дается для века кали, для всего человечества. Ум не должен думать, что это какая-то другая религия. Нет, это работает процесс очищения как лекарство. Лекарство сделано в Индии, и оно помогает мне. Я же не откажусь от него. Я же не скажу, что дайте мне лекарство из Русской Православной Церкви. Нет, я не скажу так, оно помогает, я принимаю его. Если это лучше лекарство, приму какое угодно лекарство, если оно быстро вылечит меня. Также здесь есть материальная болезнь. Нужно излечиться, и мы должны принять средство наиболее сильное, чтобы быстрее это сделать. Поэтому воспевание мантры не относится к какой-то религии, а относится к процессу очищения. Но если это делать не в должном качестве, это станет чем-то поверхностным, формальным. Это тоже может стать чем-то привычным в течение времени. Если не следить за качеством воспевания, не улучшать его, мы потеряем свежесть вкуса воспевания. И мы скажем, о, так много дел других, как мне быть в этой жизни? Нужно же семью поддерживать. Сразу бремя почувствовать материальное существование. Самое материальное производство тяжелое какое-то. Невозможно это все поддерживать, выполнять обязанности. Противоречие возникает между духовной жизнью, материальной жизнью, двойственной. Нет, все дело именно в воспевании. Ум должен быть всегда одухотворенным, насыщенным святым именем. И тогда мы можем выполнять свои материальные обязанности. Ничего там трудного нет, и плохого тоже нет. То есть ум должен быть одухотворен, то есть садхана бхакти. Если мы погружаемся в материальные обязанности и забываем садхана бхакти, то сразу мы почувствуем бремя. Жизнь становится гораздо труднее. Значит, что материальным обязанностям не нужно уделять слишком много времени. Когда люди спешат, знаете, говорят, нет, вот я сейчас все заработаю, а потом все остальное, потом душа, потом религия, потом когда у меня будет время. Но такого никогда не произойдет. Такого никогда не происходит в их жизни. Они просто включаются в материальный процесс и забывают о Боге полностью. Потом, когда вы напоминаете, они уже не понимают, о чем речь идет. Все, жизнь за жизнью происходит. Сначала так и было. Христос говорил, был богатый человек. Он сказал, сейчас я сначала накоплю. Зерна побольше, вещей, построю дом, детей воспитаю, а потом займусь духовной жизнью. Он так сказал и умер на следующий день. У него так и не было времени для этого. Поэтому материальная деятельность должна быть отрегулирована так, чтобы она никогда не мешала духовной жизни. Ни одного дня. Практически каждый день мы должны быть в соприкосновении с духовной энергией ежедневно. Иначе майя крадет знания. Она говорит, ну ты это уже слышал 100 раз, что вы говорите. Майя это все говорит. Пока это не услышано на уровне практики, знание не реализовано, нужно продолжать слушать. Пропада на каждой странице повторяет, я не есть это тело, я не есть это тело. Всегда. Но ведь мы же это слышали уже много раз. Да, теперь нужно усвоить, приобрести это знание на деле. Это будет продолжаться, пока не будет усвоено. Повторение должно продолжаться. И с уровня освобождения человек не должен повторять, что я не это тело. Нет, он должен просто говорить о Кришне. Этого знания достаточно, чтобы поддерживать в себе духовное сознание. Все просто о Кришне. Поскольку оживает его душа, и ожившая душа, он не может забыть о себе. Если человек проснулся, все в порядке. Все. Не нужно напоминать ему. Когда он спит, ему нужно всегда звать, вставай. Эй, вставай. Его нужно вот так поддерживать, пока он не проснется. Но если он проснулся, не нужно говорить, вставай. Все, нужно сказать, иди делай это, все, деятельность начинается. Служение, деятельность также здесь. Проснуться означает, я не тело, я дух. Осознать, а затем начинается деятельность. Деятельность преданного служения. Али Кришна.
Да, а почему? Замечать значит, все рабочее время как будто надо выделять своим обязанностям. А остальное время, ну вот получается, что мне времени хватает, а мне не рабочее. Допустим, 2 часа почитать в день.
Читать на работе это хорошо, если есть время. Есть время?
Вроде бы без ущерба для работы.
Чем же трудно? Я думаю, не будет ущерба. Люди работают, много работают, но они работают большую часть времени в утомленном состоянии ума, неэффективно. Они не умеют отдыхать, их отдых в тамагуне, отдыха нет на самом деле. Они утомленные всю жизнь, посмотрите, с утра они уже утомленные, внутреннее утомление есть. Они физически, может быть, отдыхают, как-то расслабляются, но ум утомлен. Достаточно вспомнить о работе, как у человека плохое настроение сразу появляется. Не так, что он спит во сне, думает, о, скоро утро, я пойду на работу, как здорово. Но он утомлен постоянно этим. Поэтому они не умеют отдыхать на самом деле. Отрывать ум от этого они не могут. Они могут принять какое-то томасичное средство и покрыться забвением. Все, проблем нет, мне кажется. Но нет, с этим не то. Проблема под этим остается то же самое. Просто это как наркоз. Я не чувствую этой проблемы. Отключены чувства, это все. Но связь с проблемой остается, она не развязывается. И когда это все проходит, еще хуже становится. Не улучшается их состояние. Поэтому, когда читаете книги, вы действительно можете ум привести в нормальное состояние. Мантру. Действительно, ум можете оторвать и привести в нормальное состояние. Продолжать работу более эффективно. Бхагаванат Такур был примером. Он работал, может быть, там, пару часов в день, все. Но он настолько эффективно действовал, что многим требовались годы, чтобы сделать, сколько он делал за 2 часа, за полчаса. Годы. Такой разум был. Разум преданного, он оторван от гуны страсти, поэтому он может быстро видеть, быстро понимать. быстрее действует намного. Ум преданного намного быстрее действует, чем ум материалист.
Может поэтому и я.
Можно почитать книги, попытать мантры. Я когда работал на работе, я повторял 64 круга мантры. Весь рабочий день практически. Я немного работал, и все успевал делать. Что интересно, что я все успевал делать. Меня нагружали на полный рабочий день. Но я весь день повторял мантру, а в конце я все успевал делать. Так было, я помню очень хорошо. 64 круга мантры. Сначала начальство удивилось, что-то не работает. Но я показывал, что сделано, смотрите. Все потрясались. Ну ладно, вообще не трогайте, он странный какой-то. Может быть, он поначалу что-то делал, мы не знаем, но пусть. Ну просто странный какой-то. Все меня перестали контролировать. Просто вот сделаешь такое, что говорю, сделаю, и все, и повторяю мантру, сижу. Сейчас перекругу, это займет много времени. И все, и так я вышел из-под контроля. Потому что все было должным образом. Все успевал делать. Еще перерыв на обед был, я ходил, книги распространял. На Невский проспект. Там рядом была моя работа. На Анечков мост я выходил с книгами, распространял книги на обеде довольно часто. Потом возвращался и немного работал. Вечером снова брал щетки и шел еще домой, еще повторял много кругов, пока шел пешком домой. И когда ложился спать, в уме у меня были четки и джапа постоянно. В уме, поскольку это было 64 круга мантры. Вот я опыт помню хорошо. Утром только просыпался, мне было некогда, я сразу же хватал четки после омовения и мангал картку мангал арати, повторял 16 кругов и бежал на работу. Да, успел еще на ходу повторять, 64 круга. Меньше есть, меньше спать, все вы забываете, вам просто вы не можете время тратить, вам жалко время, поэтому вы просыпаетесь. Это не то, что хочу спать, но надо вставать, и каждый день так. И вы думаете, когда же это кончится? Когда же я освобожусь вообще? Когда я стану чистым преданным? Это мысли неправильные, потому что чистый преданный просто не хочет тратить время на сон. Не то, что он не хочет спать, он не хочет тратить время на сон. Это разные несколько вещи. Если нет этого сознания, как мы можем не хотеть спать? Как можно победить сон? Кришна называет Арджуну, Арджуна Кришна, Будда Кеша. Победитель сна. Есть такой победитель сна. Как же можно победить сон? Преданное служение настолько захватывает ум человека, что ему не хочется тратить время на что-то другое. На сон, на еду время уменьшается. Чистый преданный, он повторяет мантру как можно быстрее, знаете. Чтобы быстро повторить и заняться служением. Еще миссия есть. Это настолько вдохновляюще все. Вот это, об этом речь идет, когда речь идет о победе над сном. Но сначала просто нужно совершать усилия. Пора вставать, ну ладно. Надо как-то себе проповедовать и так далее. Но позже со временем этот вкус, он поможет нам.
Вот в прошлом году, в феврале, я же некоторому говорила, ко мне бандиты зашли в маске в 2 часа ночи, я картошку готовлю собакам, а собаки, у меня еще 3 собаки в зале лаяли, думаю, что такое, почему они лают так долго? Я решила посмотреть, почему собаки лают. Выхожу, а у меня в коридоре стоят двое в масках. Один, значит, держит вот так нож впереди, прямо блестит, а второй пистолет. А я тоже выскочила с ножом, я же не чувствую, что я с ножом выскочила. Кричу им. А сама я повторяла мантру, вот, Хари Кришна, и выхожу как раз к ним. Я так перед ними встала. Кричу, я испугалась вот этого ножа, кричу ему, опусти нож. Он опустил нож. А ты пистолет упусти. Таких у меня 3 пистолета. Сейчас по моей команде будете уходить из дома. Мне не надо вашей гибели здесь. Он наш скомандовал сначала. Ты первый уходишь. Три шага вперед, шагом наш. Вышел. второй шевелит. Не шевелись, кричу. Второй, значит, с пистолетом тоже выходит. Я говорю, на расстоянии 3 метров друг от друга выходите. Как пришли, так и выходите. Иначе сейчас собак выпущу, они, говорю, клочья вас раздеру. Вторая собака-овчарка на улице, я боюсь, чтобы она не вырвалась с цепи. А эти вовсю рвут эти маленькие шапки, баллонки. И вот они, значит, ушли. Но после этого я неделю не могла прийти в себя. Я отсюда посмотрю, у маска двое. Я как сумасшедшая. В эту сторону посмотрю, у маска у меня. Целую неделю я в таком состоянии ходила. Вот, видимо, я рассказывала многим. Вот Гадхай Кришна, наверное, помог мне, что так я справилась с этими бандитами.
У вас есть шахты. Есть шахты у вас. Без оружия справились.
Но я вышла вот так с ножом. Но я не чувствовала, что с ножом. Я потом только думаю, я же тоже с ножом была.
Кришна все устроил. Еще
дороже было. Харе Кришна.
Ну вот, и они зашли на нас, слышат все. Харе Кришна, Харе Кришна. Я громко повторяю. И думаю, что такое? Может быть, они думали, что у меня люди?
Один человек также на программе рассказал историю. Он такой интересный, в шортах ходит, такой, у него очки такие большие, вот такие толстые, он почти ничего не видит без них вообще. И вот он рассказал, что ехал в поезде и вышел на остановке. Просто в одних шортах вообще вышел на остановке, в тапочках, купить там помидоры какие-то. А он слепой почти, и поезд поехал. Не заметил, как поезд поехал. И он говорит, я поворачиваю уже последний вагон, все, и уезжает поезд. Я говорю, Харе Кришна, и поезд остановился. И даже не знали причины, говорит, кто это сделал, говорит, кто-то по ошибке случайно сделал стоп-кран, вообще, даже причин не было никакой внешней. Он тоже рассказал историю, видите, Харе Кришна помог ему. Одна бабушка, ей 82 года, живет где-то в Тихвине, под Санкт-Петербургом, повторяет 32 круга мантры. Она грибы ищет с четками. Я говорю, так, говорит. Я говорю, четки беру, говорит, Харе Кришна, иди, вот там гриб, и собираю их. Говорит, полная корзина, говорит, никого, говорит, никто не может. Я повторяю Харе Кришну, собираю грибы. И все рассказывают интересные истории. У вас, видите, тоже очень интересная история. Как вы с двумя бандитами справились, видите?
Да, в газете даже писали мне, черт, потом, когда корреспонденты пришли, я это рассказывал. Они в газете напечатали.
Ну, видите, какие мои преданные. Женщина, маленькая женщина, двух бандитов, пожалуйста. Просто Харе Кришна и все.
Бхагаватам пишется, я раньше читала, но сначала пишется, что Кришна это Бог, а мы его слуги. И как-то вроде просто звучит, но вот на практике я заметила, что когда мы смотрим, то есть я, например, во всяком случае, я смотрю на какой-то объект или на что-то, и я не чувствую, что как бы я не чувствую себя слугой этого Бога, я чувствую, как бы, что это мне принадлежит, и я хочу наслаждаться. И вот как это произойдет? То есть теоретически я знаю, в принципе, что Кришна Бог, а я слуга. Но практически я чувствую себя Богом. Как это вообще поменять это сознание? Именно с наслаждающимся наслаждением.
Но процесс же уже происходит. Вы хотите сейчас это сделать? За сегодня уже?
Ну, конечно.
Прямо сейчас? Что?
Да.
Вот интересный момент. Это примерно приводили. Как, женщина, которая хочет родить ребенка, она приходит к врачу и говорит, доктор, вот, не могу я завтра родить ребенка? Да нет, потерпите, вот нужно 9 месяцев и все будет нормально. Но мне так хочется именно завтра, понимаете? Или сегодня даже хочу. Доктор, ну не жалеть никакого средства у вас. Ну давайте что-нибудь сделаем, ну пусть прям сегодня родится ребенок. Что-то такое, да? То есть мы должны прожить эту жизнь и развить себе сознание Кришны с течением времени, пережить все это, проесть этот путь, говорится, проесть, испытать все это. Мы должны испытать этот процесс, как выходить из-под контроля Майи, что это означает для нас. На это потребуется жизнь человека, иногда не одна, целиком. Нельзя сделать за один день. Невозможно сделать. Теоретически это возможно, говорится, да, ты чисто произносим, через одно мгновение Кришна уже здесь, все. Но практически нужно прожить жизнь. Если человек готов к этому, если он прожил жизнь, да, если он отдал всю свою энергию в служении Богу, через секунду Кришна придет к нему, когда он уже все посвятил ему. Но через секунду Кришна появится здесь. Когда мы черпали все свои запасы, все свои энергии, если мы уже все это заняли в служении Кришне, отдали все, вот тогда Кришна сам появляется через секунду. Пока процесс идет, предание. Можно, конечно, сегодня все уже отдать, и потом всю жизнь жалеть об этом. Кому отдал, непонятно вообще. Непонятно, попал ли это все к Кришне еще, я же не знаю. Может, просто кто-то воспользовался всем этим. Так очень часто бывает, все отдают, все. Один человек отдал свою квартиру. Ему сказали, ты погоди, ты не рискуй, зачем же ты продал квартиру, хочешь пожертвовать все это. А где же ты будешь жить? Вашими, он сказал, буду жить. Всю жизнь буду жить вашими. Там был неопытный президент в то время, это было давно в России. Он подумал, о, как здорово, но он просто предался полностью, чистый преданный, берем квартиру. Они взяли квартиру, купили там машины на Санкиртану, все, они использовали правильно это. И распространили книги на этих машинах по всему там региону. Он жил вашими. Эти машины давно уже сломались там и прочее, их уже давно разбили потом, время шло. В конце концов, через какое-то время он стал меняться, он стал более угрюмым, еще более угрюмым, еще более серьезным. И понял, что он совершил ошибку. И подошел уже снова к президенту и сказал, вот я совершил ошибку. Но мы же тебя предупреждали, видишь, мы же говоришь, будь осторожен. И он все это время потом жалел. И более того, Ятра позже стал собирать деньги для него, чтобы вернуть им этот долг. Все же. Это неправильный момент. Смотрите, мы все отдаем, потом думаем, кто поддерживает меня будет теперь. Теперь поддерживайте меня, я буду жить вашими, дайте мне то, дайте мне это. Правильная позиция. Надо использовать то, что у нас есть, увеличивать можно это все и занимать служение Кришне. Сейчас процесс идет, вы пытаетесь занимать, и многие вещи не заняты, как выясняется. Так? Какими-то вещами хотите наслаждаться, если вы еще не занимаетесь своим служением Кришне достаточно. Недостаточно еще. Вот сейчас что, о чем речь. Мы должны заняться больше, еще больше, на 100% Кришне. Чтобы у меня не оставалось места для чувственных наслаждений. Места не оставалось. Счастье не меньше из-за этого, наоборот. Вкус пищи не станет хуже от этого. Но ум станет чистым. Тогда речь пойдет, зайдет о предании. Как предаваться? Это же другой вопрос, конкретно. Это же другой вопрос. Сейчас нужно очиститься до этого уровня. Не спешите. То есть потребуется жизнь, потребуется все, как бы до конца нужно, до финиша дойти. Прабхупада, он дал пример. Как он уходил из этого мира, он дал пример. Собрал всех учеников и сказал, что я ухожу, и сейчас я даю последний урок. Тогда все видели, что такое сознание Кришны в конечном итоге, к чему должны прийти. Будет экзамен, так, сейчас просто мы учимся чему-то. И мы видим, что вот мы еще что-то не усвоили, и что-то не получается. И у нас есть время исправить все это, делать что-то, усилия совершать. Экзамен будет потом. Сейчас вы готовы к экзаменам? Завтра экзамен, вы готовы? Ну видите, как же вы хотите. Ты готов за один день. Нет, нужен процесс.
Но процесс такой, что ты просто терпишь и занимаешь максимально, да? Просто терпишь. Если, например, ну как ведь анархия не в сердце, и ты будешь все этими анархиями, и просто терпишь их, ну, занимаешь служением и всем. Да? Такой процесс.
Процесс такой, что мы должны измениться. Не просто терпеть анархию, нет, нужно измениться. Да. Вот истинный процесс в чем.
Но все равно они же не уходят за одну секунду жить.
Она... Я об этом и говорю. Об этом и говорю, что они за секунду не уйдут. Они уйдут тогда, когда вы захотите это по-настоящему. Это не что-то такое против вас. Нет, это ваше существование называется. Это ваше материальное существование, то, что вы сейчас принимаете. Как же они уйдут, если вы это принимаете? Я не хочу пить, но пью. Что это такое? Так бывает, вы человек. Думаете, я хочу? Не хочу. Просто пью. То есть я принимаю это, в то же время мне не нравится это. Одновременно. Потому что я страдаю от этого. Когда я страдаю, этого не хочу. Но иногда я не страдаю, я даже наслаждаюсь этим. Правда же? Поэтому я сохраняю на всякий случай. Тогда возникает противоречие. Как же они уйдут за одну секунду, вы спрашиваете? Да, они уйдут только тогда, когда вы решите окончательно. Они уйдут. Нас никто здесь не держит, на самом деле, материально. Никто не держит. У нас просто есть свои привязанности. Вот и все это наша привязанность. Мы держимся за Майю. Майя не держится за нас. Нужно распознать это все. Я думаю, Майя сильная, она меня держит, она меня обманывает. Нет. Все наоборот, на самом деле. Я держусь за Майю. Я хочу этого самообмана. Я хочу этого обмана, потому что я хочу наслаждаться. Я чего-то хочу, хочу, хочу. Майя держит таким образом. Говорит, это тюрьма, где нет цепей, нет решеток, нет замков. Все свободны, но все в тюрьме находятся. Собственных желаний. Пропада говорит, что просто факт признания, и через секунду вы освобождаетесь. Просто признание факта. Я преданный Кришне. Как, например, просто материальный пример. Как люди получают пожизненное. Вот если кто-то сядет в тюрьму на какое-то время, он может увидеть такую интересную вещь, что самые спокойные люди в тюрьме, это те, кто уже там пожизненно заключен. Самые умиротворенные люди. Они даже в каком-то смысле могут быть счастливы там, как в своей степени. Потому что они приняли этот факт, все. Я отсюда никогда не выйду. Мне не о чем беспокоиться вообще. Другие не так спокойны. То есть признание факта. Ну, если мы признаем, что я вечный слуга Кришны, если мы единственное признаем этот факт, все приходит сразу в норму. Все, если мы признали этот факт до конца. Но чаще бывает так, что я жду освобождения. Для чего? От страдания. Чтобы там наслаждаться, наконец. Есть тенденция наслаждаться. И так часто мы думаем, что сознание Кришны — это какое-то высшее наслаждение. Мы же так слышали. Да, возможно, но это не то наслаждение, которое мы хотим сейчас. Оно совсем другое, другого порядка. То есть нельзя думать о сознании Кришны, как о чувственном наслаждении. Если мы поем киртан для своего чувственного наслаждения, это одно. А если наслаждение Кришны, это другое. Если мы поем и ждем экстаза, это одно. Но если мы не ждем этого, а просто предаемся Кришне, общаемся с ним, это другое. Нельзя экстаз отделить от Кришны, опять же, нельзя это делать. Нужно заботиться о его удовлетворении, тогда экстаз, естественно, может там присутствовать. И так еще есть желание чувственных наслаждений. Поэтому мы в процессе очищения находимся. Признание факта. Если человек признает факт этот, он всегда будет одинаковый. И дома, и на преданном служении, и на работе, где бы он ни был, он всегда будет преданным. Не будет меняться, не будет влиять ситуация. Я вечно слуга Кришны, все, ни о чем беспокоиться. Есть хозяин, потому что я его слуга, это вечный процесс. И когда я буду счастлив, это его решение, не мое решение. Он знает об этом, он решает вещи. Мое положение, моя дхарма — служить ему. Все, если мы умиротворяемся вот одной этой мыслью, это уже хорошая платформа. Все, мы очень близко к сознанию Кришны.